Мы благодарны за эту привилегию, то, что мы можем находиться здесь, и чтобы могли слушать Его Слово, Ему поклоняться, да, Ему обязанную должную благодарность принести за то, что Он в нас произвел. Мы должны быть благодарными. Благодарными за весь разговор Господен, за искупление, за спасение, за полное спасение, которое мы получили. Аминь. Вы знаете, если же люди становятся верующими и горят в первой любви, тогда они имеют только одну тему, и именно то, что Бог в них произвел. Аминь. И они не могут по-другому, как только о том говорить. И если потом приходит холодность, охлаждение, и если вещи становятся теплыми и вялыми, и приходит равнодушие, тогда становится все по-другому. Но Бог хочет нас возвратить к первой любви, ибо это принадлежит к этому. Восстановление, ведь это ж называется возвращение к Слову Божьему, в Духа Божьего, в любовь Божью. В основном все, что было в самом начале, должно в конце быть снова одно сердце и одна душа. Объединенными быть должны под одной главой Иисуса Христа, нашим Господе. Должна быть одна речь, одна вера, один Господь и одно крещение, одно Слово Божье, одно сердце и одна душа перед нашим Богом. И в такой атмосфере тогда все возможно. Тогда никому не надо больше напрягаться, чтобы хотеть поверить. Тогда он будет, наоборот, иметь трудности, чтобы себя удержать, потому что его это охвачивает, потому что его переполняет обо всем том, то, что Бог сделал. Аминь. Я не совсем себе уверен в том, все ли, которые в этом времени верующие, могут ли они обратиться, посмотреть назад на тот день, который они действительно, на тот день переживания, который они имели действительно с Богом, на тот час, на тот день, где им досталась новая жизнь. Час, в котором Бог с ними повстречался. Не просто на час, где они слушали проповедь, но где Божий ответ в сердце пришел. Аминь. И знал действительно, сейчас Господь имел в виду меня. Он сейчас спас меня. Он сейчас простил меня. Аминь. Теперь я его собственность. Мы ведь здесь, в вступительном слове, уже в Римлянам 9 главе, все вместе читали. «Я назову то, что не мой народ, моим народом, и нелюбимой приложу имя возлюбленное. И произойдет на том месте, где им было сказано, вы не мой народ, там они будут названы сыновья Бога живого». Если же мы коротко покладем на это ударение, то что во всех детях Божьих каждое слово, которое было направлено к детям Божьим, должно найти свое исполнение. Наше обращение должно ведь с обращением тех, которые в первом христианстве были, соответствовать. Наша вера, наше учение, все должно соответствовать с тем, как оно было тогда. И туда мы сейчас возвращаемся. И мы не стыдимся исповедовать того, то, что мы еще не находимся там, где Бог нас хочет иметь. Аминь. Но мы предоставили себя Ему в распоряжение и верим то, что Он нас не разочарует и не может разочаровать, но то, что Он, начатое свое дело, в нас приведет к завершению. То, что я сам себе и нам всем желаю, это мощного излияния Святого Духа. Аминь. Действительное излияние Святого Духа. Самое главное, ведь чтобы в то время, чтобы не было никакого другого семени в нашем сердце, чтобы мы, Божье семя, только Его несли в нашем сердце. И как раз в этот раз так оно будет. То, что дождь произведет только то семя, которое находится в сердце. И если там есть двойное или же разное семя, то выйдут два разных. И тогда мы должны задать себе вопрос, как же выглядит Слово Божие? Может ли из того же источника сладкая и горькая вода выходить? Хотим ли мы Бога раздражать? Нет, мы хотим слушать то, что Он нам хочет сказать. И от сердца подходить к этому. Мы уже слышали то, что вообще-то сам грех, который был приведен в действие, это было неверие относительно к Слову Божьему. И теперь вера в Слово Божье без всякого изменения должно и приведет нас туда и именно в ту позицию с Богом, где люди были прежде, чем неверие могло войти или жить распространиться, и все другое повлекло за собою. Брат Бранхам ведь все заново пел припев «Верь, только верь». Но ведь не идет речь только о вере. Если же мы людей сегодня встретим, то они верят все возможное и невозможное. И если же прочитаешь у Иакова, там написан один стих, «Дьявол верит тоже и трепещет». Итак, если же шла речь только о общем термине «вере», тогда каждый верит что-то. И если он верит, то что он ничего не верит. Но каким-то образом слово «вера» находится в устах человеческих. Но об этом речь не идет. Но речь идет о том, чтобы верить так, как говорит Писание. И к этому, к этой первоначальной вере, которая укреплена в Его Слово, к Его разговору, к Его присутствию, да, к Нему самому. Эта вера ведь зависит с тем, что Он сказал, и с тем, кем Он является. И поэтому и там находится очень великая цена к вещанию, но не к чувствам. Прыгать и танцевать, да, это мы все можем. Не так плохо. И если наши члены нам еще в этом помогут, чтобы это сделать, и хотя даже если Бог благословит, тогда все может произойти. Но тогда это не происходит по команде. Тогда это не происходит, потому что кто-то это хочет или возвещает. Тогда это происходит в людях и через людей, которые нашли милость у Бога. Если же хромой будет исцелен, а потом в храме он будет прыгать, тогда это само разумеющее дело. Тогда ему никто не сказал: «Так, теперь давай, делай, что ты можешь, прыгай». Он был просто поражен. У нас идет речь не просто, чтобы и снаружи вовнутрь действовать и производить такую атмосферу, но чтобы Божье Слово могло достичь нашу душу, и Дух Божий в нашей душе мог действительно привести все к действию, чтобы это потом по наружности могло быть видимо. Это мы хотим видеть. Наружнее тогда не приведет внутреннее к действию, но внутреннее будет приводить в действие наружнее, и в этом ничто нельзя больше изменить. И таким образом мы хотим Богу и Его Слову дать приоритет. Мы сознательно воздержались от того, чтобы людей одурачивать или нас самих, потому что мы знаем, то, что мы в один прекрасный день будем стоять, должны стоять перед Господом. И подумайте, когда брат Бранхам был взят в рай и видел всю эту славу, то ему было сказано: «Ты должен быть судим». И он был испугался. После того, как ты проповедовал перед теми, которым ты проповедовал, и вы можете себе представить то, что там тогда каждый вздрогнет, и он в удивлении спросил: должен ли Павел тоже стать перед этим суждением? И ангел Господень сказал: и тоже он будет судим перед теми, которым он проповедовал. И тогда это изречение брата Бранхама: «Я проповедовал то же самое Евангелие, то же самое слово возвещал. Я крестил точно так же, как и он крестил. И все учил так, как он учил. Если же он устоит, и те, которые ему принадлежали, тогда и я устаю с теми, которые слушали меня». Это как раз было, как раз он закончил это, сказал, и миллионы провозгласили из этой толпе, которые принадлежали Господу: «В этом мы покоимся». Это то же самое Евангелие, тот же самый Бог, Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же. И то же самое мы хотим тоже сказать. В тот день я проповедовал то же самое слово, то же самое Евангелие. Все соответствовало 100%. О, какое восклицание это будет там! Там, перед лицом Господним. Ведь это ж не будет такой суд в том понятии, то, что кто-то должен быть проклят, ибо суд придет только после тысячелетнего царства. Но будет оценка в тех, что Бог вначале говорил, и куда мы сейчас в конце были приведены назад. Никто не должен так легко это принимать, ибо так Богу было благоугодно, который сам о себе сказал: «Я первый, и я последний». Не так то, что, не то, что находится в промежутке, но как он был в начале, точно так жить он должен быть и в конце. то, что он делал в начале, должен он сделать в конце. И восстановление ведь имеет общее с тем, то, что однажды было там, а потом не было, чтобы оно снова было возвращено и снова было. И таким образом мы Господу благодарны, то, что мы это прямое участие можем в этом прямом участии иметь, что Он сейчас делает. И в этом плане Божьем мы хотим оставаться, пока ведь Господь не придет. Брат Рус до этого уже был сказал то, что мы можем сказать: «Господь дал, Господь взял. Имя Господня да будет прославлено». И мы распознаем, если же Господь у нас что-то берет, то Он что-то вместо этого даст лучшее. Он никогда больше не брал, чем Он давал. Он всегда еще больше давал, чем Он брал. Аминь. И мы Ему за это от сердца поблагодарим. Я только желал бы, чтобы всем речь Божья не просто оставалась в разуме или в голове, но чтобы это было живым откровением Божьим в нашем сердце. И чтобы мы были благодарней то, что Бог нас ввел в это спасение. Давайте жить подумаем о миллионах вокруг нас, о миллиардах, которые живут на земле. И там есть маленькая кучка. Люди, которые вообще ничего не значат, которые не имеют никакого звания, ни имени. Люди, которые почти что не способны ни к чему в этом мире. И то, что Бог в Своей великой милости тебя и меня к тебе и ко мне проговорил, тебя позвал, и то, что Он нас принял и Свое Слово и Свою волю нам открыл. И здесь, до того, как Павел написал 9 главу, то он произнес последние слова в 8 главе. «Ни высота, ни глубина, ни что-либо другое сотворенное не сможет отлучить нас от любви Божией, которая пребывает во Христе Иисусе, Господе нашем». Примерно 107 или же 108 лет употребляется эта речь или же эта форма, пока месть не разлучит вас смерть. Здесь нету разлучения, отлучения, но связь с Богом во веки вечные. На Голгофе, когда Христос умер, то ведь не было наше отлучение от Бога, но наше примирение с Богом. О, программа Божья! Она так отвратительна программе человеческой, и поэтому люди не могут это распределить, потому что они это своим разумом стараются. Кто это получает открытым через Духа, тому это будет действительно, станет реальностью, духом. Он не может, может быть, это выразить, но для себя он знает это в сердце. Здесь было еще 2-3 пункта, которые мне запали, когда было прочитано. 6 стиха написано, 9 главы. «Я не хочу этим сказать, что Божье Слово, обетование стало недействительным. Ибо не все, которые родом из Израиля, являются Израилем. И не все уже только потому, что они семя Авраамова, являются его детьми. Но сказано, «В Иисаке наречется тебе потомство». Мы можем это дальше читать, мы это уже здесь делали. Иисак был сыном обетования. Авраам имел много сыновей, но Иисак был тем сыном обетования. Он имел право на наследство. Он имел право на благословение. Ему не надо было искать Авраама, чтобы он ему что-то оставил. Он знал то, что он автоматически является тем, которому все принадлежит. И если это, где это написано, Бытие, 25 глава, но это мы не хотим читать. Авраам всех другим сыновьям дал дары. Но Исааку он дал все свое наследство, все свое богатство. Есть некоторые люди, которым Бог дает дары, и потом Он их отпускает. Он им дал дары, и потом их включительно отпустил. Но есть также люди, которые просто из Божьего обетования, через Слово, были призваны к существованию. Им все принадлежит то, что мы во Христе Иисусе, нашем Господе, имеем. Здесь говорится в стихе 8. Неплотские дети Авраама являются этим уже детьми Божьими, а только дети обетования. Разве это не замечательное слово? Кому это запало в глаза? Ведь многие люди проповедовали о Боге. Ведь это ж не только сегодня начинается с проповедью о Божьем Слове, но уже в течение столетий проповедовалось. Но то, что Бог в этом времени в Своем спасительном плане открыл, и ясность, которую Он нам по милости даровал, ее действительно еще никогда не было. Это завершение всех вещей. Конечно же, были люди, которые в свое время Слово Божьего обетования принимали. Их всегда, они всегда были. Но весь, чтобы получить обзор и получить водительство во весь спасительный план Божий, этого прежде еще не было невозможно. И я вам скажу, почему. Почему нет? Возвещатели в течение 2000 лет, они старый завет отделили от нового, и Новый Завет толковали так, как они хотели. И таким образом они не имели никакого направления, они не имели никакого основания, на котором они могли строить. Сегодня мы знаем то, что мы были возвращены назад и были построены на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос является сам угловым камнем. И то, что касается восстановления, это может каждый ясно прочитать. В Деянии, 3 главе, там написано, как Господь с прежних времен говорил через уста всех своих рабов или же пророков, возвещал. Не так, как люди это сегодня толкуют, но как Бог это возвещал через уста своих рабов и пророков от самого начала. И оттуда поэтому лежит на этом ударении, на пророческом времени, для этого времени, которое ведь во времени, где оно исполнилось, как ясный свет сияло в темном месте. В этой девятой главе ведь есть столько много прекрасных, драгоценных мыслей, которые все нельзя вообще исчерпать. Но мы ведь не просто читаем Слово Божье в собрании, но также мы даем проговорить Слову Божьему ежедневно к нам, и мы углубляемся в этом. И тоже стих 28. «Ибо Слово Свое Господь, давая происходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведет к исполнению на земле». Все заново речь идет о Слове. «Ибо Свое Слово, Господь, ни Твое и мои представления, ни Твои и мои желания или же сны, но Свое Слово». И в Его словах Он ведь весь спасительный план установил. Только здесь еще последний стих, о котором написано, вот, я полагаю, на Сионе камень преткновения и скалу раздора. И кто возложит на него доверие свое, тот не постыдится. Наш Господь был обоим. Для одних Он был скалою, на которой люди могли основываться, а для других Он был раздором, преткновением. То же самое было и с каждым посланием, мужем Божьим и пророком, которые выступали. В Исаии 50 написано, 6 стиха, «Спину мою я подставлял тем, которые били меня, и щеки мои тем, которые рвали меня, мне бороду. Лица моего я не скрывал от поруганий и плевков. Но Бог, Господь, помогает мне. Поэтому я не чувствовал себя обесчещенным. Поэтому я сделал лицо мое жестким, как галька. Я ведь знал, что я не буду постыжен». Вы знаете, это слово ведь касается на нашего Господа. Ведь ему, его тянули за бороду, и, как уже было здесь сказано, ему плевали в лицо. Он дал сделать собою все, всякое порицание, и как бы его ни называли, Вельзевудом. И он не противился, и здесь написано то, что он не чувствовал себя обесчещенным. Вы знаете то, что люди, как Павел сказал, проходили через порицание по этой земле. Но если кто-то знает то, что речь не идет о нем, но о деле Божьем, то, что это не касается его, но в основном это должно было коснуться Бога. И кто еще находится об этом сомнении, тому я хочу задать вопрос от сердца. Что же люди имели против Исаии? Что они имели против всех этих пророков? Кто были эти люди? Это были носители Слова Божьего. Бог хотел от самого начала этих людей, да, Я имею в виду, что Бог их использовал от самого начала, но сатана хотел слово и с этим план Божий разрушить. Кого он разрушил? Ведь не слово. Слово ведь сегодня еще находится здесь. Но всех пророков, они должны были за это поплатиться, только потому что они были носителями Слова Божьего. И когда Христос, наш Господь, когда Он Сам Слово стал плотью, там брат Бранхам излагал так прекрасно, Он должен был пойти в ад, спуститься в ад, как написано. И там брат Бранхам сказал, «Дьявол там его встретил и сказал, «Когда я убил Авеля, я думал то, что я тебя уже заимел. И когда я всех пророков убил, я все еще думал, теперь я тебя получил. Но так и так, ты теперь наконец-то находишься здесь». И вы знаете всю эту историю. Наш Господь ведь там тоже имел слово власти. Он забрал у дьявола ключи и победил его, и ад, и смерть, и на третий день воскрес. И он живет. И не только это, но все, которые в вере в него умерли, все носители его слова, они ведь с ним воскресли и многим явились в святом городе. Наш Бог все делает хорошо. И если бы мы пророков могли бы тогда спросить, то их бы ответ гласил бы такой: «Это все стоило». И они тоже, может быть, не всегда все понимали, какими путями Бог их вел. Но одно было уверено — они знали то, что Слово к ним изошло. И они знали то, что они не просто были как люди, как мишень, но как носители Слова Божьего. И если жить в это время, точно так же должно быть. И знаете, с этим я не открою вам большую тайну. В дни брата Бранхама бушевал весь ад против него. Все другие евангелисты, они были оставлены в покое. У всех было так хорошо, как ни у какого другого бизнесмена. Ибо они из дела Божьего делали какие-то вещи. Но бушевание врага было настроено на одного. И он должен был в один прекрасный день, должен был быть убран. И его больше нету. Все другие, они будут продолжать так дальше, пока они из-за старости не умрут. Но рабы Божьи, носители слова, и им дьявол наносил некоторые вещи на этой земле, так как он от самого начала разрушения плана Божьего и распятия и того, что Бог себе предпринял, он хотел вообще-то достичь что-то трудом или жить умением. И эту мысль слова еще раз подчеркнуть. Дайте мне из Матфея 12 главы прочитать последние стихи. И потом из 13 главы точно так же некоторые стихи. Матфея 12. Здесь мы прочитаем 49 стих. «Затем он указал рукою своею на учеников своих и сказал: смотрите, вот мать моя и братья мои. Ибо кто исполняет волю Отца моего небесного, тот мне раб и сестра, и мать. Ему было сказано: «На улице стоит твоя мать и твои братья и сестры». И Господь поднял свою руку, простер свою руку и показывает на своих учеников, на тех, которые все покинули, оставили, которые действительно от сердца были последователями Его. И Он сказал: «Это они, которые делают волю Моего Небесного Отца. Это Мои братья, и это Моя мать, и Мои сестры. Это они». Мы говорили уже сегодня же или вчера о воле Божьей. Теперь прочитаем в 13 главе, с 18 стиха. Итак, выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, кто слышит слово о Царстве Божьем и не понимает его, приходит лукавый и вырывает то, что было посеяно в сердце его. У такого семя упало при дороге. Это должно всех нас побудить, если мы такое слово Господне читаем. Здесь не идет речь о проповеди, которую евангелист проповедует. Здесь не идет о каком-то разговоре или же о какой-то презентации, докладе. Здесь идет ясно о Слове Божьем. О Слове, которое имеет прямое отношение к Царству Божьему. И именно к тому, то, что в Царстве Божьем происходит. Не то, что там политически толкуется или же религиозно изменяется, но здесь идет речь о Слове о Царстве. Итак, об истинном Слове, об настоящем Слове, о Слове Божьем, которое с Царством Божьим охвачено, которое связано с этим, чтобы нам показать то, что Бог в Своем Царстве запланировал, и то, что Он предпринял. И все же здесь все равно написано: «У всякого, кто слышит слово о Царстве Божьем и не понимает его, там приходит лукавый и вырывает то, что было посеяно в сердце его». У такого семя упало при дороге. Это печальнее, чем если кто-то никогда не слышал слова о Царстве. И если мы сегодня в наших словах хотим это сказать, то это было бы послание Божье для этого времени, которое все в себе содержит, что для Царства Божьего принадлежит. И кто это принимает, но не понимает, к нему приходит лукавый, вырывает все, забирает это из его сердца, и семя у такого человека упало при дороге. Это было только проходящее дело. Слышал, но не понял. Слышал, но не полностью поверил, не полностью принял в себя. Слышал, и все же в том или в другом проходил мимо. Слышал, но не привел себя в взаимосвязь с полным Словом Божьим, чтобы Слово Божье могло построиться быть в нем, и Господу не дал во всем права. Но если не будет понимать, и из этого нам тоже не нужно делать из этого тайну, кто они такие, кто слова не понимают. Это все те, которые сами в себе уверены, которые всегда имеют право, все уже всегда знали, им всегда было все ясно до того, как оно было возвещено. Это эти люди. У них это было проходящее дело. И оно упало при дороге, и такие люди потом идут своими путями, хотя они и слово о царстве слышали, но это не поняли. Потом говорится во-вторых, а где было посеяно на скалистые места, означает того, кто слышит слово, и на это мгновение с радостью принимает его, но он не имеет в себе крепкого корня и является дитем мгновения. Когда приходят притеснения или преследования за Слово Божье, то он тут же теряет веру. Это слово очень серьезное. И мы заметили, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы мы слово слушали. Но если приходит притеснение ради слова, которое мы слышали, если оно устанавливается и проявляется, тогда мы бросаем винтовку в зерно и идем своими путями. Это люди, не наши, но от этого сохранит Бог. Но есть такие люди, которые слово слышат, и оно не может в них произвести крепкого корня. Все штурмит вокруг, туда и сюда, и роста там вообще нету. Они сами в себе разорваны, и они слову не могут предоставить место и почву в своем сердце, как оно вообще-то должно быть. Здесь действительно написано, а где было посеяно на скалистые места, означает того, кто слышит слово, и на это мгновение с радостью принимает его. Да, там одушевление о посланнике и послании. То, что думаешь, даже здесь все лошади просто приготовлены. И когда это начальное одушевление так потихоньку заканчивается, тогда от одушевления ничего не остается. И если даже приходит преследование взаимосвязи со словом, которое Бог проговорил, приходит, тогда все заканчивается, тогда все приходит к концу. И такие люди, они называются детьми мгновения. В третьей очереди нам говорится, а где было посеяно между тернями, означает такого человека, который хотя и слышит слово, но мирские заботы и обман, богатство удушают слово так, что оно остается без плода. Это слово становится серьезным. Вы замечаете то, что все эти три вещи, все становится серьезнее. И путь становится все уже. И если мы думаем, что где-нибудь и когда-нибудь кто-то, кому-то говорится это к другому, тогда мы должны признаться то, что к нам, ко всем здесь говорится. Нету ни одного, кто мог бы действительно вынуть свою голову из петли. Мы, к нам всем говорится, и Богом мы ставимся перед самопроверкой. Как мы слово принимаем, на какую почву оно упало, и какие обстоятельства нас сопровождали с того времени, как мы слово услышали, и принесло ли это плод, и как эти вещи выглядят. Если же мы при всех этих вещах думаем только о других, тогда нам вообще сюда не надо приходить. Тогда мы можем сразу оставаться дома, ибо то же самое мы можем делать дома. В собрании самопроверка, она на правильном месте. И Бог говорит к нам и хочет, чтобы мы встали перед Его или под Его Слово. Здесь идет речь о мирских заботах. И кто их уже не имеет? Кто их не имеет? Кто имеет деньги, тот имеет заботы. Кто не имеет, тот тоже имеет заботы. И все равно, кого бы ни взять, каждый человек, и если он даже делает такой вид, как будто он радостный, и если иногда бы можно было бы его увидеть дома в четырех углах, тогда бы знали бы то, что там тоже есть некоторые заботы и некоторые проблемы, которые по наружности, может быть, вообще не видать. И все же где-нибудь должно быть множество, которое остается действительно незатронутое во всех этих вещах, которое проходит через все эти заботы, через обман жизни, все, что может слово заглушить, то, что есть множество, которое будет сохранено. И здесь со стиха 23 написано: «А где было посеяно на добрую почву, означает того, кто слышит слово и понимает его, такой приносит затем и плод. И один приносит во 100 крат, другой в 60 крат, а другой в 30 крат». Это, итак, сказать, последнее множество, которое в этих прообразах упоминается. Множество, которое три испытания проверки устоит. И давайте сегодня здесь ясно будем слушать, и это именно от полного сердца. Четвертое множество должно первые три препятствия преодолеть. Четвертое множество должно первые три испытания проверки устоять. Она должна неповрежденно через эти три этапа пройти. И в конце, в четвертую должно войти и принести плод. Потом, приносим ли мы 100 крат или 60 крат, или в 30 крат приносим. Об этом нам не нужно больше беспокоиться, смотря на полноту дерева или на плод. Это все Бог сам произведет. Самое главное, чтобы мы были причислены к этому последнему. В этом у меня все лежит. Для меня самого и для всех других, которые Слово Божье в эти дни слушают. Если же Господь Иисус сказал то, что Евангелие о Царстве, или же здесь написано, кто слышит слово о Царстве, ведь другие переводы говорят так и так, царственное владычество, английские переводы и другие, но здесь речь идет о Царстве Божьем, и в этом Царстве мы так говорили. Есть только один царь, и его слово решающее. И мы замечаем то, что при первом было сказано то, что они это не понимают. У вторых и третьих остается это, исключается эта мысль, а у четвертого потом упоминается. Но это такие люди, которые слово слушают и тоже понимают. И эти есть те, которые приносят плод. Все равно, сколько бы его ни было. Теперь масштаб лежит у плода. Что есть плод? В чем мы распознаем этот плод? В чем заключается этот плод? Об этом мы, конечно же, не можем больше говорить. Но это мне было бы достаточно, если бы Господь меня мог включить, поставить в это множество, чтобы я по Его милости, с Его помощью и с Его силою мог первые три препятствия преодолеть. И чтобы я неповрежденно смог явиться перед Его лицом и мог принять Его слово, Его мог понять, и по-библейски мог в Его царстве распределить. И тогда Он пусть по милости произведет тот плод в нас всех, как Он его хочет найти при Его пришествии. Это дарует Господь мне, и это дарует Он нам всем по милости. Чтобы мы слово о Царстве Божьем. Все послание, которое нам освещает спасительный план Божий, который нас ввел в эти Божьи вещи, чтобы мы слова Божьи могли слышать, могли их в вере принимать, могли их побуждать в нас и могли их сохранять в нас, и чтобы они стали нам откровением в нашем сердце. Я уверен в том, то, что Бог это нам дарует по милости. Вы уверены в этом тоже, в том же самом убеждении? Тогда мы хотим нашему Богу сегодня вместе принести честь и поклонение. Мы не будем забывчивыми слушателями, но людьми, которым Слово Божье стало открытым, и которые таким образом в план Божий были введены по милости. За это мы хотим сейчас нашего Господа поблагодарить и Ему принести честь. Если нас еще нужно об этом просить, чтобы мы сегодня еще Господа благодарили, тогда я бы сейчас почти что бы сказал, то это неправильно. Без всякого призыва мы хотим сейчас все открыть наше сердце и наши уста и нашего Бога от полного сердца поблагодарить. Давайте мы для этого подойдем наперед. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Каков я есть, без дел, без слов, принявший твой зов и с верою в святую кровь. К тебе, Господь, иду, иду. Давайте еще вместе некоторые припевы действительно свободно присутствии Господа вместе споем. О, это Иисус! 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 Только Он один. Я прикоснулся к краешку Его одежды и Его кровь омыла меня. Иисус есть победитель. Иисус есть победитель. Он разрушает все проблемы и нужды. Иисус есть победитель во веки вечные. За меня Иисус приготовил победу. Аллилуйя. Небесный Отец, прими сердечную благодарность за Твое драгоценное и святое Слово, через которое Ты проговорил к нам. В эти дни, в эти последние часы, мы не можем по-другому, как только прославлять Твое имя, Тебя превозносить, ибо Ты имеешь доброе намерение с нами, как Отец со Своими детьми. Так же и Ты, Господь, имеешь доброе намерение с нами. И Ты знаешь, как Отец, что дать Своим детям. Ты являешься нашим Небесным Отцом. И Ты не даешь нам только обещания, но Ты также и исполняешь все Твои слова. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и благодарим Тебя. То, что Ты даешь сверх того, о чем мы можем попросить или понимать. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. От полного сердца я благодарю Тебя в этом часу, в котором мы осознанно собрались и знаем, что это значит находиться в Твоем присутствии и в Твоем имени, и Твое Слово, Слово о Царстве Божьем услышать, чтобы мы могли его принять и могли сохранить. Это Слово в свое время произведет то, что в тексте уже содержится, и как обетование в этом уже находится. Это будет как реальность, проявится как реальность для прославления и чести Твоего имени. Это склоняет меня и всех нас. И мы просим Тебя, Господь, даруй нам смиренное сердце. Это не наша заслуга, не говоря уже наше достоинство, но это только Твоя милость и Твоя благодать. То, что Ты склоняешься к нам и говоришь с людьми, с которыми другие частично не хотят с ними говорить. Господь, как мы можем это понять? Как мы можем это распределить? Мы можем только пасть на наши лица и принести Тебе прославление и поклонение. Ты унизил себя, как никто другой, и ты был унижен. И это до крестовой смерти, до смерти на кресте. Послушен был, чтобы Писание исполнилось, и чтобы община была искуплена. Господь, все это было исполнение Писания. В Тебе это все исполнение Писания в нас. Ты — жених, а мы — невеста. Мы просим Тебя, верный Господь, сделай из нас таких людей, которые в этом мире уже сверхъестественное пережили и вкусили. Людей, которые стали участниками Твоего Слова, Твоей сущности и Твоего Духа, который получили. Вечную жизнь, которую имеют в себе. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя, то, что Ты все это произвел, и Ты не отступишь, покамись Твое дело не будет завершено. И в седьмой день мы вместе будем отдыхать 1000 лет. Верный Господь, да будет... Верный Бог, да будет прославлено Твое имя. Твое царство придет. Да произойдет Твоя воля, как в небе, так и на земле. О Боже! Это да будет нашей молитвой. Не просто устами, но сердцем. И так мы это верим. Мы благодарим Тебя еще раз. И приносим Тебе всех. И также наших братьев и сестер, которые попросили о молитве. Господь, Ты знаешь все нужды, Ты знаешь все у каждого. Верный Бог, пусть никто не будет постыжен, кто свое доверие возложил на Тебя. Господь, восстанови нам всем, все в таком мощном образе, чтобы мы в этом могли радоваться и Твое имя могли прославлять и хвалить. Ты говорил с нами, мы приняли Твою речь, Твой разговор, и через откровение Твоего Духа это все поняли. Прими благодарность за это. Прими благодарность, хвалу, честь и поклонение во веки вечные. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. О Господь! Принять честь, хвалу и прославление. Ты достоин, о Господь. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин, о Господь. Принять честь, хвалу и прославление. Ты достоин, о Господь. Аминь. Аминь. Пожелайте друг другу Божьего благословения.